Продолжаем прямой эфир в студии Елена Глещинская и Татьяна Ладяева. Таня, привет.
Привет, Лен.
Ну что, полетаем?
Полетаем? Пока да. Еще нет. Пока еще только вот то, о чем мы будем говорить в следующем году. Да.
Компания Seven Group сообщила о запуске собственного лоукостера с другой бизнес-моделью и маршрутной сетью. Планируется, что полеты начнутся в июле 2022 года.
Компания начинает переговоры с аэропортами по маршрутной сети создаваемого лоукостера. Об этом сказала глава совета директоров Seven Airlines Татьяна Филева. Как она говорит, изучили доступность полетов из региональных городов не в Москву, не в Санкт-Петербург, и выяснилось, что есть плохая доступность, к примеру, в Омске, Челябинске и Казань, как она говорит, могла бы быть получше. Поэтому делают акцент на регионах, и даже есть сообщение, что Москву, в принципе, возможно, будут всегда миновать. То есть в самолеты в Москву, возможно, именно этого лоукостера летать не будут, но пока это еще не точно, и также есть планы связать российские регионы с некоторыми международными направлениями, например, СНГ. Поэтому посмотрим. Летать будут на самолетах А320neo, но это в том числе и те самолеты, на которых сейчас летают, если летают компании Seven. Инвестиции составят 3 миллиарда рублей. Это максимальный порог, может быть, 2,5 миллиарда. Планируют, что отобьют эту сумму примерно за 4 года. Как мне кажется, ну, весьма и весьма быстро. И что тут еще важный момент. Говорят, что не требуются никакие партнеры, никакие кредиты. В общем, инвестиции — это полностью инвестиции самой компании. То есть деньги есть, но нельзя не порадоваться, мне кажется, за авиакомпанию, учитывая, насколько сложный
год. А за нас надо радоваться? Насколько будет дешевле, чем сейчас?
А это главный вопрос. Да. Вот, мне кажется, будем давай обсуждать его.
Вот с нами на связи эксперт в области авиации, заместитель главного редактора журнала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко. Дмитрий Витальевич, здравствуйте.
Добрый день.
Дмитрий Витальевич, вот знаете, накануне еще одна авиакомпания, Red Wings, они тоже сказали, что у них есть такие планы, есть такая идея создания низкобюджетного перевозчика, но это пока только вообще на уровне переговоров все идет, какого-то точного запуска не анонсируется. Но вот, в принципе, такая тенденция создать конкуренцию победе. Это все-таки некая международная, возможно, антикризисная тенденция и тренд. Или же, наоборот, у авиаперевозчиков все хорошо, и они как-то сейчас ориентируются на финансовое положение и возможности граждан?
Ну, нет, это, прежде всего, это мировая тенденция, то есть создание лоукостеров. И у авиаперевозчиков сейчас, благодаря пандемийному кризису по всему миру, все далеко не хорошо, и об этом как бы говорят цифры, допустим, того же Аэрофлота. То есть, когда фактически компания, ну вот сравнить, скажем так, если данные, то выручка Аэрофлота упала за, допустим, 18 по 20 год, ну сравнимые, скажем так, месяца, примерно на 60 с лишним процентов. Вот, у S7, кстати, тоже она падала примерно где-то на 5%, а вот у авиакомпании «Победа» она, наоборот, подросла. То есть это говорит как раз и о внутренних, и о внешних тенденциях.
Да, здесь как раз-таки вот в 2020 году «Победу» признали единственной авиакомпанией Европы, которая нарастила пассажиропоток. Поэтому...
Наверное, как раз за счет того, что у них самые дешевые билеты.
Все верно.
Не совсем, но самые дешевые билеты.
Не совсем. Вообще,
схема... Сам дешевый билет – это следствие. Самое главное у лоукостера – это управление издержками. То есть, чтобы был дешевый билет, соответственно, должны быть минимальные издержки на перевоз пассажира. Просто делать дешевые цены – это прямой путь к банкротству. Такое уже пробовали за рубежом. И у нас ряд авиакомпаний, пытающихся работать в режиме лоукостинга, тоже фактически стали банкротами. То есть, а что для этого нужно, чтобы снизить издержки? Ну, прежде всего, однотипный и новый авиапарк, потому что новые машины меньше ломаются, однотипные машины требуют стандартного набора для обслуживания, стандартного обучения для персонала, обучение персонала в авиации, штука очень недешевая, это касается и летчиков, и техников, то есть абсолютно всего. Вот, и достаточно однотипных финансовых моделей, которые позволяют, опять же, экономить, экономить и экономить. То есть мы постоянно слышим, что там «Победа» ограничила груз, ограничила то, ограничила кладь, ограничила размеры, сроки выкупа. То есть все это копилочка к копилочке складывается, и люди, в принципе, готовы жертвовать своим комфортом ради того, чтобы заплатить меньше.
Ну, потому что даже если отказаться от всего, и от выбора места, и от питания, ну, которого сейчас и так в условиях пандемии особо-то и нет, все равно, знаете, вот от всего отказываешься, а цены-то не намного, не очень дешевые получаются. Вот что S7 должно предложить, чтобы обойти по спросу ту же самую победу?
Ну, тут достаточно, скажем так, наверное, банальное предложение. Должны предложить больше комфорт за те же деньги или же дешевле билеты, чем...
У них и так очень дешевые, но буквально на уровне победы.
Но чтобы победить на рынке в конкуренции, надо дать лучшее предложение.
Угу. Согласна, а вот скажите мне, пожалуйста, вот когда говорят об открытии лоукостера, это значит, что будут покупать новые самолеты, переоборудовать старые? Какие там затраты на это?
Ну, вот смотрите, у нас Аэрофлот сейчас фактически отказался от самолета 737, простите, Аэрофлот, Победа отказался от закупок 737 Боинга МАКС. Ну, понятное дело, в связи с катастрофами, которая произошла в Индонезии, в Эфиопии. Мы это помним, когда автоматика фактически стыкала самолет с пассажирами в поверхность земли. Вот, соответственно, эксплуатация самолета была приостановлена по всему миру. Как раз тут начался пандемийный кризис и тому подобное. То есть Победа фактически этот контракт расторгла. И будут учитывать, что как бы базовая линейка у них Боинга, они будут закупать и получать, соответственно, самолеты тоже... модели, но или получать, или закупать, получать их из Аэрофлота. То есть возьмем, допустим, вот конфигурацию того же 737, который они получат с Аэрофлота потенциально. То есть в Аэрофлоте конфигурация места 12 плюс 75.
Угу.
Вот, плюс пассажиров надо кормить, плюс гардеробная, плюс то, плюс все. Все это убирается, делается однотипный салон, и уже бабах, и 108 мест уже в наличии.
А вот 3 миллиарда рублей инвестиций, которые нам называют, и что за 4 года, собственно, окупится эта сумма. Насколько 3 миллиарда это ощутимо для авиакомпании, учитывая, что, вот как они говорят, ни кредиты ничего не берут? Ну, то есть, просто вот у нас как раз, как не у экспертов в этой области, складывается впечатление, ну, что значит, там все не так уж и плохо, что как будто бы кризис не так сильно ударил.
Ну, тут надо смотреть реальное состояние. Нет, кризис очень сильно по всем ударил. Просто вопрос, что под эту программу как бы будут заимствовать собственные средства авиакомпании, ведь самолеты не покупаются, они берутся в лизинг. То есть лоукостер берет в лизинг новую машину, какое-то время ее пользуют, а потом дальше эта машина уходит уже в обычные авиакомпании, ну, на обычные рейсы, потому что самое... Один из тоже самых важных моментов лоукостера – это время. То есть время оборот судна. То есть вот оно прилетело, максимально быстро его обслуживать, максимально быстро загрузить, заправить, и оно должно лететь.
И снова дальше. Летит. Угу.
Да. Отмена рейса – это опасная штука для лоукостера. Если, допустим, судно сломалось и рейс отменили, это опять все издержки, издержки, издержки. Поэтому суда новые.
Не, ну здесь же такие факторы могут быть, как погодные условия, допустим. Это неминуемые отмены периодически происходят.
Но как бы руку Господа мы менять не можем, но все человеческое, что мы можем, скажем так, к этому делу приложить, это...
Ну, понятно, все, что зависит.
Возможно, да.
Дмитрий Витальевич, а вот еще один такой вопрос. Почему говорят о том, что рейсы будут летать не... минуя Москву и Санкт-Петербург, всегда...
Чтобы в регионах была больше доступность, но из регионов-то куда летят?
Но вот, там, вот такой там не еще так вопрос. Выгодно в регионах.
Ну, смотрите, давайте вспомним, как мы летали, допустим, на ту же заграницу, ну, не знаю, лет... Ну, давайте лет 10-15 назад, вот самый такой неплохой период, то есть были такие основные хабы. То есть куда, допустим, ну, к примеру, чтобы прилететь в ту же Индонезию, мы должны были взлететь из Москвы, залететь, допустим, там условно там до Катара, в Катар перегрузиться в огромный А380, вот, и уже лететь в Джакарту. То есть перемещение шло именно вот через такого рода хабы. Если мы говорим про нашу страну, но хабами были Петербург, Москва, да. Вот. Сейчас становится явным, что для того, чтобы обеспечить транспортную доступность людям, должны быть внутренние рейсы. То есть, допустим, Казань-Самара. не знаю, там Самара, Уфа и тому подобное. То есть это те пустые места, которые в советское время были как бы загружены тем же Аэрофлотом советским, а сейчас они как бы, ну...
Но сейчас нет такого маршрута, и невозможно добраться или очень
дорого. А
есть
ли желающие вот. На такие рейсы?
Желающие есть. И благодаря этим, кстати, желающим, РЖД у нас неплохо очень живет, потому что люди перемещаются, очень активно перемещаются внутри страны.
И билеты туда уже порой стоят дороже, чем на самолет.
Да. Вот самое интересное, что да. Если есть спрос, значит, нужно давать предложение. Вот я считаю, что S7 в этой ситуации на правильном пути, потому что компания активная, эффективная. Вот, и если они откроют не свое подразделение лоукоста, свое подразделение лоукоста – это тоже очередная ошибка, которую многие обжигались. Это будет, как я понимаю, отдельная компания, так же, как вот Победа – это отдельная компания с отдельной политикой, с отдельным финансовым балансом и тому подобное. Вот, это позволит нам больше летать по стране.
И хочется уточнить, вот мы уже так или иначе это затронули, и по поводу цен, в том числе конкуренцию между Победой, между S7 и, возможно, если вот Red Wings, допустим, будет подключаться все-таки к этой истории. Вы говорите, что нужно что-то предлагать, ну, там, в плане условий, да, чтобы было комфортнее, может быть, там, багаж побольше габаритов, чтобы можно было взять и так далее. А на цене для самих покупателей это как-то отразится? Мы можем говорить о том, что вот будет здоровая конкуренция, и цены вдруг начнут падать. Ну, это редко случается у нас в какой-либо сфере, но тем не менее. Или нет?
Вы знаете, все может зависеть, но дело в том, что сама просто цена билета, она имеет такую структуру, что тоже аэродромное обслуживание, навигационное обслуживание, топливо, опять же, лизинг, износ судов, экипаж, это все складывается в стоимость билета. И, соответственно, по этому билету продаж на той же Победе можно там купить на старте, условно, там за 500, за 1000 рублей, а перед вылетом гораздо дороже, да? Вот, то есть тоже зависит от загрузки. Факторов очень много, и говорить, что если будет больше конкуренция, будет меньше цена на билеты, ну, наверное, было бы не совсем правильно, потому что когда развязываются вот такие вот демпинговые войны, это приводит, как правило, к банкротству определенных игроков и, опять же, нарушению структуры рынка. Я надеюсь, что цена будет, сказал бы так, чтобы цены были гармоничные. Вот так вот.
Да просто,
так,
Дмитрий Витальевич, вы же знаете, что все хотят, чтобы, ну, в идеале цены были ниже, или, ну, хотя
лучше.
Бы, чтобы они не росли. Вы же понимаете, что из этой новости вот наших слушателей больше всего, мне кажется, будет это интересовать. А вот как думаете?
А будет ли халява?
Да, будет ли халява, все верно. А вот еще в первый день продаж, вот тоже, мне кажется, будет ажиотаж, потому что вдруг там будут какие-то дополнительные акции.
Ну, реклама, как бы эти акции являются по сути своей рекламой. Но даже вот если то, что как бы пойдут самолеты А320 Neo, это машины все-таки гораздо более современные, нежели, допустим, Boeing 737-800, потому что сама по себе базовая модель 737, она, которая эксплуатирует Победу, она очень старая, это ровесник наших тушек. Вот. Другое дело, что как бы уже перешагнул давно на базе старой модели создано большое количество модификаций современных. А вот Airbus, который будет использовать S7, это машина, которая полетела впервые в 2016 году. То есть это более современная машина, сделанная по более современным технологиям. То есть она на самом деле она более эффективна, у нее выше топливная эффективность, у нее более продуманный салон. Ну, сама по себе система вот Airbus более продуманная. Потому что Boeing как бы гонится с Airbus, то есть тоже существует конкуренция и тому подобное. Но если вот мы посмотрим на тоже катастрофу Boeing 737 MAX, которые произошли, да, в Индонезии там и так далее, там же в чем причина была? В погоне за вот этим А320 Neo Boeing установил слишком большие двигатели, более эффективные, но большие. Чтобы их установить, их пришлось вынести вперед от крыла на пилонах. И возник каприрующий момент. И чтобы этого каприрующего момента не было, они поставили там специальные крылышки, которые воспринимают информацию внешнюю, и добавили в компьютер специальную программу, которая позволяла бороться с этим моментом. Ну, двигатели огромные, парусность, они даже снизу их там приплюсывали, чтобы не касалось земли. Вот. И отказ этой компьютерной программы превратил самолет в летающий кирпич, потому что, ну, большинство современных лайнеров, на самом деле, если отключить автоматику, они будут летать с трудом.
Спасибо Дмитрий Витальевич, большое. Спасибо вам за разъяснение. С нами на связи был эксперт в области авиации, заместитель главного редактора журнала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко. А мы продолжим после небольшой паузы.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Кстати, да. Про старт продаж. Вот если в июле планируется, что запустят лоукостер, а 1 апреля в следующем году, и это не будет шутка, здесь надо отметить, начнутся продажи.
Сейчас запишем себе в календарике, чтобы звоночек прозвонил.
Старт продаж уже объявлен.
Я обязательно поучаствую в этом старте продаж. С нами на связи независимый транспортный аналитик Дмитрий Адамидов. Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Дмитрий, скажите, пожалуйста, как вам видится вот маршрут будущий? Потому что, понятное дело, что переговоры с аэропортами только начались, но вот уже есть такой акцент на Омск, Челябинск и Казань, что там плохая доступность, и анонс на то, что вот минуя Москву будут летать. Как вам кажется, в какие города с какими нужно действительно соединить?
Ну, вы знаете, если говорить о доступности транспортной, надо соединить максимально возможное число городов, минуя крупные хабы, чтобы их разгрузить. И чтобы люди, то есть вообще в каждом регионе, по идее, должна быть такая ниша, как прямые перелеты. И, ну, так сказать, максимально экономящее время и достаточно дешевое. Но тут все это упирается в то, что это история субсидируемая, хоть в Омске, хоть в Челябинске, хоть где угодно. И, соответственно, я так понимаю, сейчас идет торг на тему того, какие будут субсидии, и от этого будет зависеть их размер, их выделение, и от этого будет зависеть, собственно, и маршрутная сетка. Потому что лоукостер в российских условиях, он, в общем, без какого-то бюджетной помощи, он нереален.
Ну, а по вашему опыту, по вашим наблюдениям, какой маршрут требует действительно такого нововведения, новых каких-то самолетов, новых
где
полетов?
Пассажиры ждут,
да, где пассажиры ждут
новый самолет?
Ну, во-первых, весь Дальневосточный федеральный округ практически, вот его прямо на любой регион называете, просто там другое дело, очень немного пассажиров, но у них добраться там до районного центра хотя бы, ну, не до районного центра, до столицы субъекта достаточно сложно. Я думаю, что и Омск здесь тоже вполне адекватен. Насчет Казани не знаю, потому что Казань, в общем, достаточно транспортно обеспечена и со всех сторон. Но, наверное, просто это связано с тем, что вообще Татарстан, он очень активный и во все такие мероприятия вписывается с удовольствием. Челябинск, ну, тоже, в принципе, наверное, он достаточно неплохо обеспечен. А вот, допустим, Алтай, Кемерово, Благовещенск и так далее. Вот это вот Чита, все Забайкалье и все, что дальше. Это, безусловно, очень востребовано и очень нужно. Но эту проблему пока вот решить могут только, ну, не оптимальным образом, к сожалению.
Дмитрий, скажите, пожалуйста, а вот как вы оцениваете, есть ли компании, вот S7, еще кроме Red Wings, объявляют о том, что они открывают лоукостер?
Но Red Wings пока не открывают.
Ну, это, да, важный момент. Рассматривают, да. Это говорит о том, что у компании все хорошо?
Нет, это говорит, наверное, скорее всего о том, что государство согласилось субсидировать перевозки в достаточной мере. Угу. Потому что, ну, как вам сказать, если вы помните историю, когда Сбербанк и ВТБ хотели делать, так сказать, региональную компанию, год, так сказать, морщили лоб и в итоге ничего не сделали. Ровно потому, что экономики там не было. А задача транспортной доступности есть. Но у нас, поскольку вот эта пандемия вынудила государство давать субсидии всей авиаотрасли вообще, то, видимо, на этом фоне как-то и вот эта прежняя парадигма о том, что авиация должна развиваться как бы за счет собственных средств, она все-таки немножко отошла на второй план. И тут все зависит от того, сколько государство даст денег. Если оно даст денег достаточно, у нас будет 10 лоукостеров. Если оно даст умеренно, то будет, ну, еще вот S7, может, еще кто-то откроется.
Дмитрий, а вот сейчас начались переговоры с аэропортами как раз по поводу того, чтобы выстроить маршруты. А бывают ли случаи, тогда какие должны быть критерии, чтобы аэропорт отказал в таком предложении?
А аэропорт не то, чтобы вам откажет, он вам отказать может по техническим условиям, то есть, например...
Ну, то есть, если просто... Вопрос какой? Если переговоры начались, там, допустим, с аэропортом из того же самого Челябинского, который мы сегодня привели в пример, это значит точно, что они, ну, примут это предложение и полеты начнутся? Или вот что может служить основанием для отказа?
Понимаете, в чем дело? Основанием для отказа две вещи могут служить, то есть, вернее, как одна на самом деле, это просто то, что взлетно-посадочная полоса там, ну, не примет какие-то типы судов, или она настолько загружена, что втиснуться в расписание невозможно. Но есть коммерческий вопрос, потому что у нас же аэропортовую инфраструктуру, кроме, ну, ВПП и аэродрома самого, ее приватизировали, и там есть собственники, которые вольны ставить цены, какие они хотят. Более того, они делали реконструкцию, и обычно после реконструкции цены достаточно высокие. И здесь вот начинается проблема то, что авиакомпания согласовала одну субсидию, а выясняется, что, допустим, аэропорт там поставил такую цену, что ее надо пересогласовывать или, так сказать, что-то еще думать как-то. То есть он не вписывается в бюджет, допустим, перевозка вот эта. Ну, у нас в основном такая безобразие на дальневосточных аэропортах, где у нас там они монополисты и ставят просто, ну, не очень сообразные с разумом цены. Вот. Но тогда это просто идет все на второй круг, и идут ругаться в Росавиацию, все кричат, топают, потом к чему-то приходят. То есть это не такой, знаете, не процесс покупки зелени на рынке, 5 минут сделка занимает.
Нет, это конечно.
На самом деле это сложнее, чем можно было бы подумать, оказывается.
Ну, это точно.
Ну, это государство само создало себе сложность, потому что оно заигралось в либерализм, в какие-то вот рыночные эти механизмы, и в единую авиаотрасль она разделила, ну, на... так сказать, друг друга ненавидящие подсегменты, ну, такие конфронтирующие друг с другом, которые, ну, очень трудно управляемы, и это так немножко похоже, конечно, на птичий базар периодически.
Это вы имеете в виду, что наземные службы...
Аэропорты, авиакомпании, службы всякие вот заправщики, ну, то есть вот это все. То есть и в советское время почему, в общем-то, не было проблем? Потому что это было все под одним начальством, и цены были трансферные, и там главное довести было.
Ну, уже так не получится. Что об этом говорить?
Быстро нет. Если все национализировать, наверное, получится, но будет крику много.
Знаете, вот мне все-таки не дает покоя момент того, что не хотят летать в крупные города. Вот мы базируемся с Леной в Москве, и она уже планировала записать, да, что 1 апреля старт продаж. И при этом вот мы читаем статистику, Победа – это одна чуть ли не из единственных авиакомпаний за прошлый год, которая нарастила пассажиропоток. Но ведь мне, ну, мне так кажется, по крайней мере, я не знаю статистику, что все-таки кассу Победе делают люди, которые как раз-таки летают из Москвы, из Петербурга и наоборот. Почему, ну, почему не залетать тогда в крупные города-то все-таки?
Победа... Ну, во-первых, крупные города залетают достаточно. То есть есть, ну, например, вот просто пример такой, допустим, из Хабаровска попасть в Пермь. В Пермь надо через Москву. И это занимает со стыками, с пересадками и со всем прочим, ну, примерно вдвое дольше, если бы это летело по прямой. Ну, а если вы, допустим, везете там, не дай бог...
Что, прямого нету, вы думаете, из...
Ну, например, нет, вот я просто вот летал, как на каком-то, там, сказать, несколько лет назад, тогда не было. Сейчас, может, появился, но сам факт просто. Но не набирается у них самолет, чтобы из Хабаровска летел в Пермь.
Подождите, но если вот у нас появится самолет, который полетит из Перми в Хабаровск, это вот разве будет лоукостер, который будет, получается, что он там будет без питания, самые дешевые билеты, только ручная кладь? Ну нет, если люди так далеко летят, то мне кажется, там это уже другой класс полета.
Вы понимаете, вы упомянули Победу, это немножко, тут есть два нюанса. Победа, так, на самом деле, это центр прибыли группы Аэрофлот, и ее вообще, ну, он ее накачивает и деньгами, ну, то есть там в результате трансферного ценообразования и хорошими окнами, и пассажиров, ну, и относительно пассажиропотоком. Вот, и Победа при этом, ну, как сказать, взяла на вооружение самый такой, ну, не очень дружественный к клиенту модель Ryanair, когда вот просто у тебя маршрутка такая едет без туалета, без всего. Но Ryanair летал там изначально на час, на два полеты, а когда, извините, это все-таки больше времени занимает, то это, конечно, не самый лучший пример. То есть Победа – это не такой квази-лоукостер, он просто, ну...
Но это просто единственный пример в России, поэтому мы не можем не ориентироваться.
Умерли, да. Именно поэтому Победа жива только за счет Аэрофлота, а Аэрофлот жив за счет госсубсидий и транссибирских роялти. А все остальные лоукостеры, которые выходили, ну, вот, рыночным образом, Авианова, например, там и другие ряд, они, естественно, умерли. И здесь только вопрос только в одном. То есть не обязательно убирать туалеты и делать платный багаж и брать деньги за то, чтобы вас вместе посадили. Mm-hmm. Если, так сказать, субсидия покрывает, ну, затраты на полет, можно летать совершенно спокойно, ну, вот в нормальном варианте.
Дмитрий.
Потому что авиации все этого не хотят делать и стараются, ну, убедить пассажира, что это нормально.
Ну, давайте последний вопрос. Вы-то полетите, когда запустят?
Слушайте, ну, конечно, а почему нет? У меня вот, например, коллега сейчас летел, из Бийска в Горно-Алтайск, 45 минут, 2000 рублей.
Ну, прекрасно, прекрасные условия. Спасибо большое, что присоединились к нашей беседе.
С нами на связи был независимый транспортный аналитик Дмитрий Адамидов. С вами работали в студии Елена Глещинская и Татьяна Ладяева. Таня, спасибо.
Спасибо.